Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой серии программ говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что нам мешает двигаться дальше. Проблем этих на самом деле масса. Это санкции, это низкая производительность труда, инвестиционный климат, развитие инфраструктуры, научно-техническое отставание. Но вот сегодня давайте поговорим о государственном регулировании алкогольного рынка. Смотрите, Сергей Викторович, с одной стороны, вроде как борьба с пьянством – это одна из основных задач, которые стоят перед государством. Да?
Так и есть, да.
А с другой стороны, мы помним, в разгул, я бы даже сказал, борьбы с пьянством, Михаил Горбачев объявил сухой закон в середине 80-х годов, и это считается одной из причин краха советской экономики. То есть банальная бутылка водки, по большому счету, может решать судьбы целых государств.
Да, совершенно справедливые замечания. И вообще вопрос акцизного налогообложения алкоголя и табака имеет особое значение для всех стран и для России в том числе. Если, скажем, роман Беса Достоевского – это методическое пособие для революционера, яркий пример, как развалить Российскую империю, то пример обналичивания денег, который мы с вами обсуждали 28 февраля, и антиалкогольная борьба Горбачева, начиная с 7 мая 1985 года – это пособие, как развалить СССР. У нас только последовательность действий разные. Да? Они сначала в 80-е истинные ленинцы боролись с пьянством и потеряли 30% бюджета, а потом, протрезвев, видимо, стали обналичивать деньги под личиной кооперативного движения. У нас в передаче мы обсуждаем сначала обналичивание справедливо, а потом алкогольный вопрос. Смотрите, к концу 1989 года все было сделано для развала СССР. Полки магазинов были пусты, финансовые системы государства разрушены. Тогда, в 1989 году, нас мог бы спасти рациональный протекционизм Менделеева. Но, к сожалению, в СССР его не знали, не понимали, а применялась его только примитивная форма запрет на ввоз многих иностранных товаров. Вот тогда терпеливый русский народ устал терпеть и не устоял. Государство развалилось.
Но все-таки, смотрите, периодически звучат призывы ввести государственный монополь на алкоголь. И насколько рациональны эти призывы?
Ну, призывы эти рациональны по определению, поскольку наш исторический опыт, и первая монополия была введена Сергеем Чемытом в 1904 году, говорят как раз о том, что эффект от винной монополии достигается до 26% от бюджета государства. В данном случае мы говорим о Российской империи. Если будем говорить о нашем бюджете, то на сегодняшний день, к сожалению, это пока только 3%.
Ага. Ну, возвращаемся в 80-е, в конец 80-х годов, да?
Да, очень интересное время. Вот обратите внимание, в феврале 1990 года председатель Совета министров СССР Рыжков побывал в Сингапуре. Сингапур – известная страна, Ли Куан Ю, мы уже говорили неоднократно о Ли Куан Ю и так далее. И попросил у него взаймы 50 миллионов долларов на закупку продуктов.
А, минуточку. Это Советский Союз, да? То есть второе лицо в государстве Советский Союз просила взаймы 50 миллионов долларов у крохотного государства.
Да. Вы реагируете точно так же, как реагирует Ли Куан Ю в своей книге. Он говорит, что он был поражен, как можно довести до такого состояния богатейшую страну. А вот как. Развалить акцизные налогообложения, ввести обналичивание денег. Поразительно. Но и сегодня мы продолжаем эту политику. Вот скоро хор имени Пятницкого и Эрмитаж получат лицензию на торговлю алкоголем. Другие музыканты уже получили.
Нет, вы имеете в виду фонд виолончелиста Ралдугина, да?
И фонд Ралдугина, и многие другие. Не только Ралдугина. У нас вообще эта задача превратилась в такое, перешло в животное состояние. Любыми путями деньги. Там хоть трава не расти, понимаете? Уже можно сказать, музыка денег. Какая тут нравственность человеколюбия? Только деньги.
Погодите. Вот мы ругаем Горбачева за непродуманные решения, которые в итоге привели к развалу страны. А Владимира Путина, вот вы говорите, у нас все продолжается, продолжается непродуманность. Владимира Путина не стоит ругать.
Проблема ведь не в том, чтобы обличать порок, да, или проповедовать добродетель. Да? Мы с вами люди смертные, поэтому дело-то безнравственное. А смысл в другом. Смысл в том, чтобы на примере того, что не сделал Горбачев, понять, что может сделать Путин. И президент на сегодняшний день, поняв эту ситуацию, это реально может сделать, потому что уровень знания, опыт позволяет эту работу выполнить.
Ну, по большому счету, получается, что умные люди учатся не только на собственных ошибках, но и на ошибках других.
Конечно, конечно. Совершенно правильный пример.
Давайте вернемся все-таки в историю. В нашей стране, ну, как бы государственное регулирование, государственная монополия на алкоголь вводилась неоднократно.
Да. Вот, смотрите, русская история, вопроса такова. В 1904 году по инициативе ВИТа вводится государственная монополия на алкоголь. Формула очень простая, в соответствии с которой государство купит алкоголь только у тех предприятий, у которых оно купит, и продаст только тем предприятиям, которым она продаст. В одном случае производственным, в другом случае торговым.
Теперь поясните, пожалуйста, что это значит на практике?
На практике это значит очень просто. Государство проводит аттестацию и санирование всех предприятий, производящих алкоголь. Запрещается с уголовной ответственностью самогоноварение и подпольное производство алкоголя. Жесточайшим образом контролируется акцизное налогообложение ввозимого алкоголя. Не так, как сегодня, сплошные взятки и сплошные уголовные дела, только толку нет, к сожалению. Да? После этого только та группа предприятий, у которых будет покупать государство, будет иметь право продавать этот алкоголь. В противном случае этим предприятиям придется закрыться. То же самое касается торговых предприятий. Только те предприятия, которые государство выберет для себя для продажи алкоголя, при этом доход государства от этих мероприятий должен составлять от 20 до 25% от бюджета Российской Федерации, который он и составлял от бюджета Российской империи в 1913 году. Там даже больше было, 26,3%.
То есть четверть бюджета Российской империи это были поступления от акцизного алкоголя.
Совершенно верно. И не только. Если мы посмотрим на справочник, там еще интересные цифры есть. Там почти 39% мы получали косвенных налогов. Это таможенные пошлины в 1900 году. В 1913 году ситуация была хуже. Но, что принципиально важно, сегодня-то мы имеем всего 14% по косвенным налогам, по таможенным пошлинам.
А от алкогольных акцизов?
Там вообще 3%. Вот тут вообще интересные цифры. Я не стал сравнивать наши доходы с доходами в советский период, а сравнил 2017 год и с доходами от алкоголя с 1913 годом. Вот смотрите, что интересно. По данным Минфина, опубликованным, доходы от алкоголя в 2017 году составили 362 миллиарда рублей. А по правилу Витте эта величина должна быть примерно или почти 12 триллионов рублей.
То есть, если бы у нас акцизные налогообложения и государственные монополии на алкоголь работали по тем же правилам, по которым работало российское государство в начале 20 века,
так,
то мы бы собрали 12 триллионов рублей только на алкоголе.
Совершенно верно. И тут же я хочу обратить ваше внимание на дальнейшее развитие смысловое этих цифр. Наш бюджет составляет, по, опять же, публикации Минфина, 46 триллионов 135 миллиардов на 2017 год. Если мы полагаем, что через обналичивание проходит минимум 5 бюджетов, то эта цифра может составить 200 триллионов, больше 200 триллионов рублей.
Это бюджет России.
Да, да, да. Соответственно, от него мы должны, обязаны просто иметь, ну, хотя бы четверть, ту самую, о которой вы говорите, на алкоголе. И примерно ту же самую цифру дополнительно мы должны иметь на косвенных налогах, таможенных платежах. Совокупно у нас где-то потеряно с вами более 100 триллионов рублей. Вот
то есть
проблема.
Эти деньги, они где-то физически существуют, но не в бюджете.
Они существуют, конечно. Их сейчас тоннами вывозят после разных операций ФСБ, налоговой, полиции и так далее.
Но давайте все-таки вернемся к государственной монополии. Есть подозрение, что если она будет введена, государственная монополия, это будет наезд на свободу рынка.
Тут надо четко разделять, о какой свободе мы говорим. Если мы говорим о личной свободе, если мы говорим о личной корысти, то это одно. Вообще в человеке живут два начала. Необходимое, подчиняющее его миру материальному, и свобода, выделяющая его из этого мира. Вот откуда свобода, осознанная необходимость.
Угу.
Вот если говорить о Горбачеве, то Горбачев не об этой свободе беспокоился. Свобода человека в последнем смысле есть внутреннее субъективное условие нравственной деятельности. Какая нужна была нравственная деятельность Горбачева и после него последовательность? Да никакая. Вот кому это интересно, кто захочет узнать, кстати, то прочитайте отзывы Рейгана о Горбачеве и его материальной зависимости. В этом суть проблемы. Я вот не хочу, чтобы мы там какой-то особенный Горбачев. Я хочу, чтобы его пример послужил обществу для того, чтобы мы пришли в здравое состояние. Ни больше и ни меньше.
И на всякий случай, давайте еще раз вспомним те самые цифры. Четверть российского бюджета при царе Горохе составляла алкогольный акциз.
Четверть бюджета, да, составляла при царе Николае II. Да.
Не Горох, да.
Не самый, кстати говоря, на моем понимании.
Ага, вот.
Блестящий руководитель, да.
И, по большому счету, четверть российского бюджета при наличии политической воли может составлять акциз на алкоголь и прямо сейчас.
Конечно. Мало того, это ни много ни мало. Более 11, почти 12 триллионов рублей. Вы вдумайтесь в порядок цифр. При всем бюджете 46 мы можем получить дополнительно почти, ну, там, за вычетом того, что уже имеем, больше 11 триллионов рублей. Для меня загадка, почему вот. Даже бог с ним, с обналичиванием, пока мы этого не касаемся. Хотя и вопрос обналичивания принципиально важный, а то мы получим деньги и опять их уведем сами у себя. Этот вопрос принципиальный, понимаете? Если мы даже сейчас соберем эти деньги алкогольные, но у нас сохранится обналичивание денег, их опять выведут из бюджета.
Вообще фантастические цифры. Ну, вот правда.
Ну, они соответствуют действительности. Нам нужно просто брать справочники и смотреть.
Ладно, поставим на этом многоточие. Вопросы и предложения по темам нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru. В разделе программы ищите программу «Фарватер» и пишите прямо там в комментариях. Кроме того, вопрос можно отправлять в WhatsApp и в Viber. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. И, кстати, главная тема следующего «Фарватера» – это производительность труда. Мы категорически отстаем по этому показателю от большинства развитых стран Запада. Сергей Кобин, доктор технических наук, вместе с нами в студии. Сергей Викторович, хорошего дня и до новых встреч.
Спасибо, всем доброго.